12:05 5 хвилин українське время. В ефірі програма «Київ-Донбас» громадського радіо. При мікрофонах для вас працюють Наталія Соколенко і Андрій Куліков, звукорежисер прямого ефіру Дмитрий Сміян.
И сейчас мы расскажем о каких темах и с какими гостями мы будем говорить в ближайшие 2 часа. Итак, 100 дней объединенных территориальных громад. Поговорим о проблемах и перспективах децентрализации в Восточной Украине. У нас в гостях будет эксперт по местному самоуправлению Александр Дмитриев.
Впервые за 19 лет океанический рыбный флот принес Украине более 21 миллиона гривен чистой прибыли. Почти 2 года был риск, что самопровозглашенная крымская власть присвоит этот флот. Но теперь переговоры с фрахтовальщиками закончились. Вернутся ли корабли?
Референдум в Нидерландах об Украине и ЕС. Какова роль донецкого фактора и есть ли тут след России в организации этого референдума? Поговорим об этом с Алисой Рубан из инициативы «Сильнее вместе».
И музыка Донбасса. Рок-группа «Фата Моргана» родом из Горловки. В студии Игорь Роман и его музыка. Итак, в студии программы «Киев-Донбасс» первый гость Александр Дмитриев, он эксперт по местному самоуправлению. И сегодня в Киеве в Верховном Совете происходит круглый стол «100 дней объединенных территориальных громад. Достижения, проблемы, перспективы». Почему вы не на этом круглом столе в студии громадского радио?
Добрый день. Ну, потому что, я думаю, уместнее было бы озвучить позицию видение о действительно реальных проблемах децентрализации объединения громад на Востоке для более широкого загала аудитории и так далее. Проблем на самом деле больше, чем достижений на сегодняшний день, особенно в восточной части нашей страны, особенно в Донецкой и Луганской областях. Во-первых, потому что гораздо сложнее делать какие-то административно-территориальные преобразования рядом с вооруженным конфликтом. Это не стимулирует к объединению громад. Более того, вооруженный конфликт разорвал существующие долгое время производственно-хозяйственные связи на Донбассе, и поэтому по-новому переформатировать вот эти вот социально-экономические, иногда и культурные связи в формате объединения громад очень и очень сложно. Во-вторых, потому что, к сожалению, на сегодняшний день органы государственной власти не сильно стимулируют, скажем так, эти процессы. Есть 2 видения добровольного объединения, есть видение государственное, добровольно-принудительное в виде перспективных планов, и, к сожалению, скомпоновать этот сложный пазл, где бы учитывались интересы и территориальных громад, и соответствие параметрам, которые бы говорили о том, что новые объединенные территориальные громады будут однородны в своем социально-экономическом развитии, очень и очень сложно. Но это скорее не вина местных органов государственной власти, органов местного самоуправления, это скорее такие нормативные пробелы.
Александр Дмитриев, эксперт по проблемам местного самоуправления. Или, может быть, я зря употребляю здесь слово «проблемам». Эксперт просто по местному самоуправлению.
Местное самоуправление, оно у нас проблемное, как ни крути, поэтому...
Вы говорите о том, что, по вашему мнению, существует добровольный путь или способ объединения громад и государственный, добровольно-принудительный, цитируете при этом перспективные планы, но когда я говорю и с государственными служащими или слушаем министров или председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана, да, мол, перспективные планы есть, но никто же не принуждает. Они перспективные, они, наоборот, дают возможность громадам объединяться, решать самим. Где у вас основания, на каком основании вы ведете речь о принудительном элементе?
Есть даже конкретные примеры, в частности, в Донецкой области. Есть поселок Новоэкономическое на западе Донбасса, возле западных ворот Донбасса, возле города Красноармейск, это Красноармейский район, который уже прошел некоторые этапы добровольного объединения вместе с другими 9 сельскими территориальными громадами. Однако процесс дальше затруднителен, потому что областная военно-гражданская администрация не согласовывает раз, не содействует два, и активно хочет вовлечь громаду этого поселка в объединение с городом. Извечный конфликт, извечная проблема взаимоотношений сельских громад и городских громад, вот здесь вот и не дает говорить о том, что перспективные планы, это добровольный вариант, это все-таки такой принудительный вариант развития.
Но ведь эти планы каким-то образом рассчитывались, учитывалась возможность, украинское слово «спроможність», да, ну,
да,
возможность нанять, способность нанять врача, да, на какое-то количество людей квалифицированного и так далее, и так далее. Вот мне рассказывали вчера, в Одесской области объединились несколько сел, но не согласно перспективному плану, а согласно тому, вот как они себе представляли. И у них нет возможности этого доктора нанять, понимаете? Вот в чем дело. Кто-то объясняет людям, что эти перспективные планы, они не по какой-то злой бюрократической воля, а все-таки на основе расчетов прежде всего экспертов созданы были, а не правительство.
Да, действительно, эти перспективные планы создаются на основе параметров. Вот все громады должны быть однородны по социально-экономическим параметрам. Даже демографические параметры учитываются. Каждая объединенная территориальная громада должна иметь определенное количество детей для того, чтобы потом провести секторальную реформу образования.
Сколько?
Мне сложно сейчас сказать четкую цифру, но тогда возникает вопрос, зачем необходимо было предусматривать механизм добровольного объединения?
Вот мне тоже этот вопрос интересует.
Польша отошла.
Да, потому что ссылаются, так сказать, прародители этой реформы в Украине, ссылаются на опыт Польши, но там было объединение согласно перспективных планов.
Да, там не было механизма добровольного объединения. И вот эта вот конкуренция между желанием и между необходимостью, она все-таки тормозит процесс объединения громад.
А какие еще истории есть на Донеччине и Луганщине? Может быть, есть успешные?
Кроме этого поселка новоэкономического.
Да, есть и успешные. Например, город Лиман, который еще недавно был Красным Лиманом, он уже давным-давно представляет центр объединенной территориальной громады. Там уже готовится статут, в который уже имплементируется механизм локальной демократии. Все как положено по профильному закону. И это действительно такой успешный пример для всей остальной области. Но в области гораздо больше негативных примеров, как, например, города Торецк, Бахмут и Константиновка, где, например, не были проведены выборы осенью, но до сих пор не создали ВЦА. И хотят под процесс объединения подтянуть политические процессы переизбрания.
Это
военно-гражданская администрация, ВГА на русском языке. И хотят политические процессы притянуть искусственно за уши, то есть процесс выборов, к процессу объединения громад, что тоже не способствует соблюдению законодательных процедур.
Александр Дмитриев, эксперт по проблемам местного самоуправления, в студии программы «Киев-Донбасс», «Громадське радио». Вот я от вас впервые услышал, да, ну не впервые мы тут услышали название Бахмут, хотя в самом Бахмуте многие говорят Бахмут, они еще там по этому поводу дискутируют, но я впервые услышал, что Красный Лиман уже Лиман. Почему?
Еще даже до переименования они уже были объединены территориальной громадой. Ну вот выбрали себе новое такое название, исполняя профильный закон о запрете символики и названий.
Но насколько я знаю, в данном случае красный имеет значение красивый. Во многих украинских совершенно названиях есть это слово красный, которое присутствует в украинском языке и означает вовсе не красный, если это возьмем аналогию с российским, с русским, Красная площадь. Она, если переводить ее на украинский, не червона площа, а красна площа, як красивая.
Тут двойная семантика, и, видимо, все-таки посчитали, что красный лиман, красный, связано с...
Возможно, есть история города, но невозможно, она точно зафиксирована. Видимо, там есть описание, почему то или иное название было выбрано.
Мы обязательно уточним это еще в ходе этой же программы. Но вернемся к разговору о проблемах местного самоуправления и о том, что сказал Александр Дмитриев, о том, что многие громады, насколько я вас понял, разорваны вот этой линией соприкосновения, линией размежевания, линией фронта. К сожалению, да. А какие проблемы это создает в смысле перспективы объединения?
Сложно говорить о том, что у громад вблизи линии разграничения конфликта есть перспективы объединения с кем-то, кроме соседних громад вне зоны боевого конфликта. Пытаются притянуть их к сельским, городским громадам вне этой зоны. Однако, с точки зрения экономической рациональности, это вопрос спорный. Если мы дальше будем говорить о позитивном разрешении вопроса отдельных районов Донецкой и Луганской областей? Не станет ли у нас новая проблема, когда будут восстанавливаться экономические связи, трансграничные, грубо говоря, и не станет ли снова вопрос о переформатировании вот этих вот объединенных территориальных громад?
Так, может быть, и не спешить на Донбассе, а поставить это дело на тормоз до той поры, пока не произойдет воссоединение?
Есть и такой вариант, есть и такая визия, в первую очередь, у гражданских активистов внутри Донбасса, и буквально вот недавно команда сильных громад Донеччины была в регионе, и глава общественного совета города Красноармейска высказал очень интересную позицию, что действительно, стоит ли форсировать децентрализацию, стоит ли форсировать объединение, если это может вызвать еще одну новую волну общественного возмущения, когда не слышат мнение территориальных громад, и не может ли это эскалировать какие-то проблемные настроения в обществе.
Но это такое мнение высказал глава общественного совета Красноармейска, а глава городского совета Красноармейска что считает?
Я думаю, главы абсолютно всех городов и сел, и депутаты Донецкой и Луганской областей, как, впрочем, и везде по Украине, не совсем заинтересованы в форсировании объединения громад, потому что это обозначает, что им придется снова идти на первые выборы в объединенной территориальной громаде. Скорее всего, мы увидим ритуальные танцы вокруг уставов городов, а не уставов объединенных территориальных громад. И таким образом, те, кто пришел к управлению городами и селами на Донеччине, на Луганщине, будут манипулировать, тормозить эти процессы еще более.
А скажите, пожалуйста, поднялись ли вот активисты майданов там местных на Донбассе, вообще новые общественные активисты, которые вот почувствовали тягу к общественной деятельности уже после революции достоинства, принимают ли они участие в формировании этих громад, собираются ли баллотироваться на руководителей громад или депутатов этих громад, или там тасуется одна и та же колода местных политиков, которые вот много-много лет уже на самом деле под разными партийными знаменами руководят.
Да, можно говорить о том, что кадры остаются те же, но под разными цветами, но тем не менее можно говорить о радикальном переформатировании местного самоуправления. По нашим аналитическим выкладкам скромным, около 3/4 всех депутатов Донеччины изменились. То есть есть позитивное движение, но, к сожалению, нет партийно-позитивного движения.
Александр Дмитриев, эксперт по местному самоуправлению, и мы вернемся к разговору с ним после срочного телефонного звонка.
Да, сейчас на связи у нас Макеевка. С нами согласился поговорить житель Макеевки, его зовут Александр. Александр, если вы нас слышите, добрый день, расскажите, что сейчас у вас там в городе происходит. Начнем с погоды. Что у вас сейчас? Солнце, тучи, снег, дождь?
Здравствуйте. Ну, сейчас у нас обычная облачная погода, не сильно холодно, в районе -1, 0. Снега, к сожалению, нет.
Ясно. Александр, а ну и к более серьезным вопросам. Что с безопасностью в городе? Видите ли вы какие-то изменения? Возможно, какие-то новые силовые структуры видно или технику? Что-то новое вот в последние дни происходит в Макеевке?
Если быть совсем честным, то последние дни в Макеевке довольно-таки тихо. Каких-то взрывов, залпов, ничего такого не слышно было. Техника... Ну, последний раз доводилось видеть колонну танков ночью. Она прошла очень быстро, там было порядка 10-14 машин.
Это какой ночью? И... Этой ночью было?
Нет, это было, ну, дня 3-4 назад.
Угу.
Ну, таких масштабных движений, как в прошлом году, когда гул длился часами, такого наблюдать не приходится. Людей в форме много, с оружием меньше. Каких-то новых силовых структур, блокпостов в городе тоже не наблюдается.
А комендантский час есть в Макеевке?
Комендантский час есть, да. Причем в последнее время его ужесточили, вплоть до того, что скорые помощи должны брать какие-то специальные разрешения, согласования, чтобы ехать к людям, которым нужна помощь.
А в котором часу начинается и заканчивается комендантский час?
С 23:00 до 5 утра. Лучше на улице не появляться.
Скажите, тем, кто в силу разных обстоятельств нарушает комендантский час, что, какие санкции, чем это угрожает?
Если не попасть правоохранителям на глаза, то люди бывают, ну, по необходимости перемещаются. Но если все-таки вас застукали, то арестуют обязательно, и дальше уже судьба как повезет. Кто-то возвращается через 2-3 дня, потому что родственники смогли договориться, откупить, кого-то побьют, и он вернется чуть-чуть позже.
Ясно. Спасибо вам большое. Напомню нашим слушателям, вот такой у нас короткий разговор был с Макеевкой, с Александром, который сейчас живет в Макеевке, и вот нам сказал, что более-менее тихо в городе. Пару дней назад видел колонну танков. Комендантский час есть и даже ужесточился. Спасибо вам большое. Мы продолжаем разговор в нашей киевской студии.
Тем временем я, Андрей Куликов, а это была Наталья Соколенко, которая беседовала с Александром из Макеевки, посмотрел справочные материалы. Да, действительно, Красный Лиман был назван Красным Лиманом в 1925 году. И с 1825 года он назывался Лиман, хотя и был тогда военным поселением. Так? Потом они были, его жители, переведены в разряд государственных крестьян и так далее, и так далее. А какие социальные процессы сейчас происходят на Донбассе, в частности, в Донецкой области и в Красноармейске? Александр Дмитриев у нас часто цитирует здесь Красноармейск.
Это, наверное, потому что я родом из Красноармейска, и мы буквально недавно были в районе как раз с рассказом о децентрализации. Социальные процессы зачастую связаны с фрустрацией, особенно активной части общественности. Люди не видят позитивных
изменений. Фрустрация — это что?
Фрустрация — это, знаете, настроение, которое вызвано неоправданием ожиданий.
Разочарование.
Разочарование своеобразное, и это очень большое зло. Потому что та активная часть, которая стала еще более активной после всех трагических событий 1,5-2 года назад, начала активно вовлекаться в процессы принятия решений. На сегодняшний день из-за вот этих вот фрустрированных настроений, за разочарования, свою активность понемногу снижают. Не видно позитивной динамики, не видно конкретики, не видно конкретных позитивных решений, внедрения позитивных механизмов. И это еще более вводит регион в стагнацию.
Что сейчас с водоснабжением в Красноармейске?
С водоснабжением замечательно все. Замечательно, потому что около года назад, фактически около 9 месяцев, водоснабжения не было вообще. Поэтому любая вода, которая есть в западной части Донбасса, это уже замечательно.
Слушайте, вот только что мне на самом-то деле пришло в голову. Красный Лиман переименовали, хотя слово «красный» можно все-таки при желании трактовать как «красивый». А Красноармейск иначе никак не потрактуешь. Почему до сих пор Красноармейск?
Была инициатива назвать Красноармейск с изменением семантики снова в Красноармейск, по аналогии с тем, что вы сказали, Андрей. Есть инициатива назвать Красноармейск Покровском. Все эти инициативы пока еще не прошли широкомасштабное общественное обсуждение, и местные активисты разными путями пытаются подтолкнуть местную власть все-таки начать более широкий
масштабный диалог. А кто держит оборону названия города? Все-таки шахта тоже ведь была переименована. Шахта называлась как-то иначе, сейчас она называется Покровская,
да,
так?
Крупнейшее шахтоуправление называлось раньше шахта Красноармейская Западная, это западная часть Донбасса. Теперь шахтоуправление Покровская, но это связано скорее с тем, что руководители и собственники этого шахтоуправления очень были тесно связаны с московским патриархатом, и даже девиз официальный был «Работа и вера неразделимы».
Я уже думала, у них декоммунизация проснулась раньше, нет, чем у нас тут в Киеве, нет?
Там другие мотивы были, но называть город по аналогии с крупнейшим предприятием, это, конечно, немного глупо, как по мне. Есть и другие варианты, которые, ну, наверное, наиболее приемлемы. Назвать город в честь Леонтовича или Прокофьева, которые долгое время работали, и даже есть версия, что Леонтович свое замечательное произведение, гениальное, которое известно не только в Украине, но
Щедрик.
И активно, да, Щедрик, и активно используется во всех культурных формах, культурных произведениях на Западе, написал именно, когда он жил в станции Гришина, а это был прообраз Красноармейска будущего.
В этом, по крайней мере, есть логика. То есть какой вариант названия?
Прокофьевск или Леонтович?
Чистка.
Или просто Леонтович.
Просто Леонтович, но это мне напоминает, на самом-то деле, назывались города, в том числе и в Донецкой области, просто по фамилии. Вот Жданов, например, да? Не совсем по фамилии, но называлось Сталино. Да, между прочим, на Украине, потому что тогда еще было на Украине, говорили в основном, был город Каганович и так далее, и так далее.
Где?
Это я уточню тоже со временем. Но вопрос иной сейчас. Вот Украинская ассоциация областных и районных советов, ассоциация городов Украины. Насколько они помогают, насколько они мешают, а может быть, они просто не обращают внимания на эти процессы объединения территориальных громад?
Нет, они, безусловно, обращают внимание. И у нашей ассоциации городов есть большой потенциал для формирования полиси для профильного министерства. И я думаю, последние год-полгода ассоциация играет все большую роль. И это правильно, когда негосударственный орган формирует определенную часть визии, прорабатывает ее определенную часть, сделает определенную работу в этом направлении и предлагает ее для использования министерству.
Так вот, на самом-то деле, не так далеко от Донецкой области был город, названный в честь Кагановича. И знаете, что это за город? Попасное в Луганской области.
Когда переименован был?
Переименован он был, сейчас я установлю это, он был переименован, но, очевидно, после развенчания культа личности. В 1938 году Попасный был официально присвоен статус города, и до 1944 года город назывался имени Кагановича. Вот, и только в 1944 году, после освобождения от нацистских оккупантов, городу вернули название Попасное.
Скажите, пожалуйста, а что люди думают устанавливать на тех многочисленных постаментах, на которых недавно стояли Ленин и компания? Есть ли какие-то идеи?
Ну, к сожалению, идеи есть, но, к сожалению, не везде, скажем так. Поэтому постаменты пока остаются уже длительное время просто постаментами без чего-то на них. Ну, например, в Славянске, насколько я знаю, вместо Ленина остался постамент, но уже сейчас есть планы убрать и постамент, и просто превратить в площадь европейского образца. Общественное пространство для дискуссии, для отдыха, для коммуникации и так далее.
Сильные громады Донеччины, организация, движение, в чем сила? Она уже есть или это только цель?
Я думаю, это какие-то уже конкретные наработки, но все же пока в основном это цель. Скорее можно уже говорить о сильных громадах не только Донеччины, а о сильных громадах Донбасса, потому что в этом году мы расширяем свою работу на восточную часть Днепропетровской области и полностью на Луганскую область, на свободную часть Луганской области. Есть определенные наработки, а сила в первую очередь в том, что громада становится субъектом, субъектом принятия решений. Не просто аморфной массой, куда можно транслировать решения от представителей клановых структур, от представителей промышленных групп и так далее, а именно как субъектная автономная единица, которая как маленький кирпичик составляет большой дом Украину.
Александр Дмитриев, эксперт по местному самоуправлению в программе «Киев-Донбасс». Что вам известно о процессах объединения на неподконтрольной украинской власти территории?
Я думаю, процессы объединения там не проходят как таковые, но хотелось бы, конечно, чтобы люди там узнавали больше о децентрализации в Украине, потому что, по сути, децентрализация сегодня в Украине — это то, о чем мечтали и чего хотели люди на первых митингах в 2014 году. Больше прав автономным единицам, громадам, не регионам, а на субрегиональном уровне. Гораздо больше возможностей, в том числе и финансовые. Это не федерализация как такая, но гораздо более эффективная модель, чем существовала ранее в Украине и чем тем более существует сегодня там.
Александр Дмитриев, спасибо. И те слушатели, которые хотят больше узнать о проблемах децентрализации, рассчитать свою перспективу в этом деле, слушайте постоянно громадское радио. В Донецкой и Луганской областях наш можно слышать «Волновахи» на частоте 66,5 МГц и 103,8 МГц. В Краматорске, внимание, новая частота 90,9 МГц. В Красноармейске 99,6, в Старобельске 90,2 МГц, в Широком 101,8 МГц, в Беловодске 92,6, в Белолуцке ровно 100 МГц и в Зариновке 103,7 МГц. Возвращаемся в студию «Киев-Донбасс». Все, что вы сейчас услышали в этой программе и что еще услышите уже в скором времени на нашем сайте громадскийрадио.орг, там также будет и беседа с Александром Дмитриевым, и там можно слушать интереснейшую музыку Донбасса или родом из Донбасса. Сейчас наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса», но без отбивки, а как раз с песней. Песня «Маупа». Ансамбль или рок-группа «Фата Моргана», родом из Горловки. И ее передовик, или, как нынче говорят, фронтмен Игорь Роман, примерно через час будет в этой студии. А кто автор стихов, скажем вам после того, как прозвучит песня.
Я к маме.
отак живу, як мавпа серед мавп, или же так и живу, как обезьяна среди обезьян. Музыка Игоря Романа, а стихи Василия Стуса, человека, чье детство и юность очень тесно связаны с Донецком. И это наша рубрика «Музыка Донбасса», регулярно звучащая в программе «Киев-Донбасс». И звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян сказал, что без отбивок здесь никак. Поэтому хоть начальной-то не было, но закончим мы эту рубрику. Нет, еще не закончим. Мы продолжим после чудесной отбивки к рубрике «Музыка Донбасса». Все-таки немножко еще поговорим о музыке.
«Музыка Донбасса».
Вот бывает так, что ожидаешь от человека разговора чисто на его специальную, специализированную тему. А тут приходит Ярема Ковалев, да, глава государственного агентства по рыбному хозяйству, слушает музыку и говорит, а в Ивано-Франковске тоже была группа «Фата Моргана». Добрый день.
Здравствуйте.
И это очень хорошо, потому что в ответ мы можем сказать, а в Киеве была группа «Фата Моргана». И ее отличие от музыки групп, от группы «Фата Моргана», чью музыку мы только что слушали, которая родом из Горловки, но сейчас они играют в Киеве, в том, ну, кроме музыки еще, что название «Фата Моргана» группы из Горловки пишется латинскими буквами, а «Фата Моргана» из Киева пишется кириллицей. А как в Ивано-Франковске?
Ну, хороший вопрос, я, честно говоря, не помню. Мне кажется, что латиницей. Тогда, ну, скажем так, больше хотели ассоциироваться, наверное, с какими-то западными стандартами, поэтому, наверное, латиницей писал.
Западные стандарты, а в рыбном хозяйстве Украины как со стандартами?
Очень хороший вопрос. Стремимся перенять все самое лучшее из зарубежного опыта, из европейского опыта. На самом деле очень много общаемся с Эстонией, с Норвегией, где есть очень хороший положительный опыт внедрения различных передовых регулирований в рыбной отрасли. Нас в том числе интересует опыт иностранных государств в части рыболовного флота. Я так понимаю, что в первую очередь мы хотели сегодня поговорить о флоте, поэтому можем плавно туда переходить.
Обязательно. Вот там, где касается рыбы и флота, оно все плавно. Как раз.
Давайте начнем с истории такой небольшой, недавней истории, прошу прощения. Вот 16-го апреля 2014 года все еще все события вокруг рыболовецкого флота Украины, они напоминали больше детектива, иногда и триллер, политический триллер. То есть что произошло? 7 суден океанического флота, то есть судна, на которых по квотам, согласно квот, вышли в океан, ловили рыбу. Тут произошли события. Россия захватила Крым.
Они были под флагом Украины.
И возник вопрос, куда, в какой порт они вернутся. И как разрешилась эта история тогда?
Ну, я вам хочу сказать, что у нас не 7 океанических суден, а, наверное, все-таки 5. Может быть, это идет речь о морских судах. Да? Океанические суда — это те, которые у нас находятся в Новой Зеландии. У нас там 4 судна были, сейчас 3. И одно находится возле берегов Мавритании, возле Африки ловит рыбу. Они находятся там с момента постройки. То есть часть суден была построена в 1991 году, 2. Одно судно было построено в 99-м и два в 97-м году. Достаточно новые суда, которые сразу планировались. Это так называемый БАТМ, большой автономный траулер морозильный. Mm-hmm. То есть он не только ловит рыбу, но он может ее еще и сразу замораживать. На некоторых судах устанавливали дополнительное еще оборудование для того, чтобы какие-то дополнительные действия делать с рыбой. Очень редко это было еще консервное производство, потому что тяжело это разместить на таком небольшом достаточно корабле, хотя это приблизительно 100 метров. 100-метровый корабль тоннажностью 4,5 тысячи.
То есть они не плавают
тонн,
туда-сюда, не ходят туда-сюда, не стоят в одном месте.
Это экономически невыгодно, да. Это суда, которые вышли в районы плавания, ловят в 200-мильной зоне, возвращаются в порт, и, к сожалению, никогда Украина не получала оттуда рыбы, с этих, ну, по крайней мере, за ту историю, которую мы можем проследить, скажем так, с 97-го года. Они всегда находились у кого-то в управлении, в бербоут-чартерах, так называемых, во фрахте, а фрахтователи вылавливали рыбу, по сути, это их товар, и куда они хотели, и как хотели распоряжаться, это было уже их дело. Конечно, в Советском Союзе было чуть-чуть по-другому, но в, скажем так, с 90-х, 2000-х годов это так происходит.
А здесь куда, я, извините, но вы сами первые вспомнили Советский Союз.
Да.
Скажите мне, как человеку, который много-много-много слышал о китобойной флотилии Советской Украины, Радянской Украины, что тоже России досталось?
Нет, России не досталось. В основном она досталась частным лицам по разным абсолютно схемам. Действительно было, Украина в 91 году получила в наследство от Советского Союза 234 судна океанического флота, которая была самая большая флотилия в мире. В течение 90-х, 2000-х годов по разным схемам, чаще всего это было или продажа прямая, или списывали на металлолом, или через арест в иностранных в портах их просто продавали. К сожалению, очень часто это было умышленно, когда создавались долг в одном порту, заходил в следующий или в тот же, не вернул его, арест, продажа для погашения долга, и таким образом лишалась Украина. Было несколько попыток неудачных, к сожалению, наших рыболовных судов пойти ловить различные зоны, в основном это Африка, когда на месте разбирались, оказывалось, что ловить тяжело, потому что нужно набирать половину, например, экипажа местных, плюс капитан местный, экономика уже не играла, и чтобы перегнать их назад в Украину, были суда, которые, например, в Азове ловили, да, и которые пытались уходить куда-то, уже посчитали, что нет средств, и там же они оставляли, и есть, ну, точное название порта не скажу, но слышал неоднократно, что есть где-то в Африке порт, где, скажем так, достаточно много бывших украинских судов просто гниют.
А что сейчас с рыболовлей промышленной в Азове?
Она идет достаточно успешно. К сожалению, судов стало меньше после аннексии Крыма по, ну, понятным причинам. Плюс закрыта зона вокруг Мариуполя. Она не закрыта фактически. Ну, она не закрыта юридически, но фактически там мало кто ловит, потому что и мины, и так дальше. Но достаточно, скажем так, объемы лова в этом году, в 2015 году, больше, чем в предыдущем. Это в том числе произошло за счет того, что поставили, скажем так, цель максимально обелить выловы, которые делают наши рыбаки. Потому что очень часто, особенно во внутренних водоемах, у нас отличаются цифры, которые показывают, и цифры, которые реально вылавливаются там в разы. Да, по некоторым
в какую
видам,
сторону?
Ну, показываем больше? Показываем меньше, чем вылавливаем.
Намного. А это почему? Что за схема такая?
Ну, схема очень простая, да, каждый год агентство на основании научных данных определяет лимит, который может быть выловлен из каждого водоема. Этот лимит распределяется между пользователями. Только в рамках этого лимита можно изымать рыбу из водоема. Но мы все знаем, скажем, все, кто в отрасли, да, все понимают, что объемы, которые вынимаются, они намного больше, чем те, которые выдаются лимиты.
Да, и для того, чтобы прекратить это, Госрыбагентство внедрит сертификат происхождения рыбы с 2016 года.
Да?
Что это за сертификат? Я как потребитель, любитель этого дела, рыба, заинтересована, конечно же, в том, чтобы понимать, откуда она пришла, и когда была выловлена и так далее.
Ну, во-первых, это обязательство, которое на нас есть в связи с тем, что мы должны как-то гармонизировать свое законодательство с европейским, и нет стран, ну, мало, я не знаю даже, сейчас не назову, страны, где такого документа не существует. Это документ, который сопровождает рыбу с момента его вылова до конечного потребителя. Или это магазин, или это переработчик. И это документ в Европе там, с 2014 года. Это документ, который в себе содержит очень много информации. Начиная от того, где выловлено, кем выловлено, температура воды и так дальше, и так дальше, и так дальше. И с точки зрения безопасности, с точки зрения понимания, что это за рыба, с точки зрения ограничения возможности продажи браконьерской рыбы, это очень важный документ. Это одна из составляющих, которая поможет ограничить объем браконьерской рыбы, которая сейчас предлагается Украине. Сейчас в Украине нет абсолютно никакого документа, который бы сопровождал ее, и все, что мы видим в магазинах, непонятно, откуда оно появилось. Это легальный вылов или это вылов, который браконьер где-то продал в сеть просто там до товаро-транспортного накладного. К сожалению, нам нужно к этому будет идти.
Ярема Ковалев, председатель Государственного агентства по рыбному хозяйству, в студии программы «Киев-Донбасс», Громадське радио. Господин Ковалев, вы уже тут говорили о проблемах, которые возникают с возвращением украинских кораблей. Вы упомянули о Крыме, о том, что снизилась интенсивность вылова рыбы в Азове в связи с аннексией Крыма. Какие еще проблемы вот в связи с аннексией Крыма именно в вашем хозяйстве, в рыбном хозяйстве? Очевидно, ведь были какие-то связи, да?
Ну, во-первых, мы с потери Крыма потеряли достаточно большой объем вылова рыбы. То есть, если там в 2013 году у нас было 236 тысяч тонн, то в следующем году, в 2014, это уже 91, да? То есть, мы в объемах...
236, это 2,5 практически раза получается.
Да. В объемах рыбы, которая попадает на внутренний рынок, мы потеряли существенно. Кроме того, мы потеряли ряд имущества, которое находилось. Это, ну, если так начинать, начнем с науки, да? Там было очень большое научное учреждение в Керчи, которое всю жизнь занималось... изучением.
Гидрофизика.
Изучением даже не Черного и Азовского моря, а в большей мере Мирового океана. Там очень много научных данных, интересных библиотек и так дальше. Ну, научные наработки. У нас там было несколько государственных предприятий, в том числе порты. К портам было привязано несколько судов, вот тех, которых мы упоминали, плюс некоторые, которые, например, находились только в Черном море. И нам до сих пор мы, например, у нас есть такой танкер Таманский, который мы узнали, что он арестован в прошлом году в турецком порту, и уже даже была запланирована продажа этого 14 декабря прошлого года судна. Но нам удалось, скажем там, ну, достаточно большими усилиями остановить продажу с помощью турецких адвокатов, которые нам помогли в наше консульство в Стамбуле. Но это только один элемент. Да? Это государственное предприятие, которое владеет одним судном. У нас таких судов, вот, от тех, которые я упоминал, например, в Новой Зеландии, это тоже государственное предприятие. И там тоже много проблем. Потому что в конце 2014 года мы потеряли в связи с тем, что предприятие находилось в Крыму, которое владеет судном Новой Зеландии. Крымские директора уже весной 2014 года открывают счета в России, выставляют счета за фрахт фрахтователю на Кипре и получают деньги в Российскую Федерацию. Фрахтователь не признает то, что мы говорим, нет, это все-таки наша украинская компания. Он говорит, я ничего не знаю, разбирайтесь между собой, и вообще никому ничего не платит. И ставит под сомнение, кому эти корабли принадлежат. И фактически вот там последний год мы боремся за то, чтобы за Украиной оставить наши остатки того большого океанического флота и, в принципе, морского флота, который был когда-то в Украине.
По данным Государственного рыбагентства, в каком состоянии рыбное хозяйство в Крыму сейчас?
Скажем так, у нас есть определенная информация, знаем, что осуществляется вылов теми рыбаками, которые там всегда существовали. Но о каких-то конкретных цифрах говорить тяжело. Не могу сказать, что у них там в плюс они пошли или в минус. Скажем так, им тяжело, потому что у них тоже определенные проблемы возникают с тем, что они связаны с Крымом. Я знаю, что многие пытаются решить эту проблему, уходя в Россию, чтобы быть какую-то юрисдикцию получить более понятную для своих контрагентов.
Ну, кто-то может уйти в Россию, кто-то не может. Вот, например, водители маршрутных такси в Севастополе, они вышли из украинской юрисдикции, а в российскую так и не попали. И об этом сейчас материал наших коллег.
Голова Союзу таксі Севастополя Алла Лазарєва розповідає, усі 2000 міських таксистів з українського правового поля вийшли, а у російське так і не прийшли. Бо місцеві депутати заморозили ухвалення регіонального закону про таксі. Проєкт документу покривається пилом у стінах колишньої міськради Севастополя з 2014 року. Без нього чиновники не можуть видати дозволу на перевезення, а страхова обов'язкового полісу ОСАГО.
При этом они предлагают пару вариантов. Один вариант – это исключительно спекулятивный. То есть предлагают еще 2-3 страховых полиса выписать, совершенно не относящиеся к деятельности. Вот. Или еще хуже, они просто предлагают сделать простой полис, который, по сути дела, не гарантирует человеку в случае наступления какой-то ситуации форс-мажорной получить какие-то выплаты.
Пояснює експерт. Таким чином таксист змушений або працювати на свій страх і ризик, або приєднуватися до крупніших компаній, які за щомісячну плату понад 800 гривень пропонують їм взяти питання страхування на себе. Місцеві даївці і контролюючі органи поки закривають очі на вимушених порушників. Проте ці поблажки для машин із шашечкою закінчуються разом із адмінкордоном Севастополя. Щойно таксі виїжджає за межі міста, потрапляє до рук кримських інспекторів, тому що в республіці профільний закон вже ухвалили.
Вот тут он возвращается оттуда уже со штрафом, как минимум в 5 тысяч. Статья, которая позволяет конфисковать имущество. И хорошо, на сегодняшний день пока конфискуют, будем так говорить, маленькую часть имущества. Это опознавательный фонарь. Но, извините, право этой статьи дает конфисковать и средства производства. Поэтому не в далеком будущем такое может тоже случиться.
Прогнозує голова Союзу таксистів. Діра в законах, за словами експерта, породила цілий ланцюг і навіть зростання рівня криміналу.
Ми відкрили ворота для входу в этот бізнес любому криміналітету. Это очень серйозна ситуація. И те, которые к этому относятся поверхностно, не понимают, что бесконтрольное выполнение этих обязанностей предпринимательских ведет к тому, что у нас повысилось такое понятие, как воровство, убийство, грабеж. По суті діла, винувати в цьому якраз маленький такий елемент, не прийнятий закон всього лиш.
Самі таксисти підтверджують, затрати на обхідну легалізацію постійно ростуть, а відтак ці гроші не потрапляють до міського бюджету. За підрахунками експертів, щороку через незаконні таксі Севастополь втрачає понад 50 мільйонів рублів. Це близько 1 700 000 гривень.
Вот такая ситуация в Севастополе с маршрутными такси. И не только о Крыме. Мы говорим с Еремой Ковалевым, председателем Госрыбагентства.
Я бы вот еще хотела спросить, о чем вы, агентство в целом воевало и воюет за судно, а за людей тоже шла война? За капитанов, специалистов, моряков и так далее. Они ведь должны были тоже определяться, они остаются с Украиной или они принимают иное решение. Как это происходило?
Ну, скажу ж так, что, к сожалению, большинство сотрудников осталось в Крыму. И вот та ситуация, о которой я говорил, она была связана с тем, что те люди, которые были руководителями государственных предприятий, они не только решили остаться просто там, но они решили еще каким-то образом это имущество оставить в Крыму или в России. Но, к счастью, ряд людей, они выявили достаточно такое мужество, да, они пытались и сделали много для того, чтобы спасти имущество, например, Севастопольского морского рыбного порта, но им удалось немного, они там, машины или что-то такое, скажем, порт не вывезли, да? Понятно, но все, что могли, там, включительно с денежными средствами, было спасено, да, для Украины. Но не могу сказать, что это, так скажем так, это скорее исключение, чем... А те рыбаки или те моряки, которые на наших кораблях, еще раз говорю, да, что они, поскольку они в фрахте находятся, то формирует экипаж фрахтователь, хотя все, там, скажем, 90% тех людей, которые на кораблях, это люди, которые с Крыма, из Украины.
Но, тем не менее, пришлось искать, я так понимаю, новых людей, и пришлось искать нового человека на руководителя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины. Вы возглавили в прошлом году, да, в 2015 году, и до этого какое отношение имели к рыбной отрасли?
Ну, к счастью, не имел никакого отношения.
А почему к счастью? Так тяжело вам работает?
Не, это я к другому, да, что мне кажется, что это плюс в моем случае. в том, что я смог посмотреть на проблематику отрасли немного свежим взглядом.
Угу. Увидеть. Но те... все-таки чем вы занимались? Расскажите нашим слушателям.
Я занимался, работал в международных компаниях, занимался, я по профессии юрист, достаточно долго работал по основной специальности. А последние годы работал в компании, последние 7 лет, которая занималась строительством торговых центров в Украине. Международная компания, которая торговалась на лондонской бирже с международными стандартами работы. Очень хороший опыт получил, в первую очередь управленческий. И я думаю, что это мне помогает в работе сегодняшней.
Господин Ковалева, вы рыболов-любитель или нет?
Конечно, конечно.
Конечно? Да. Почему же конечно?
Ну, это был первый вопрос, когда мне приглашали на должность. Да, ты что-то о рыбе знаешь?
Струга ловит эти як.
Нет, я ловлю с... люблю ловить и на озерах, скажем, там, где можно mm-hmm. поймать карпа. Вот такая спокойная рыбалка, но иногда удается вырваться. И вырваться удавалось, скорее так, на рыбалку, на хищника.
Да, времени было, наверное, мало, поскольку Украина впервые с 1997 года получит, написано так в сообщении агентства «Новости Украины», получит прибыль от океанического и рыболовецкого флота. А какие у вас планы далее? Вот после того, как прибыль получите, введете сертификаты на происхождение рыбы с 2016 года, что дальше?
Куда прибыль пойдет?
Ой, спасибо. Но почему написали, что получит? Потому что физически деньги должны еще зайти, для этого должна быть определенная процедура, ну, соблюдена. Но океанический флот — это то, что Украина имеет где-то далеко, по сути, прямой выгоды от нее она не получает, кроме денег, которые мы смогли, скажем так, сконцентрироваться на правильной деятельности компании, направлять все денежные потоки для того, чтобы погасить задолженность, для того, чтобы вывести корабли из ипотеки, да, чтобы не допустить их потери, как это было в конце прошлого года. Но эти деньги, я думаю, что нужно в первую очередь использовать для того, чтобы развивать в Украине выращивание рыбы. Потому что мир переходит от вылова рыбы в диких условиях к выращиванию рыбы. Это аквакультура.
Рыбофермы?
Да, это аквакультурная ферма, это марикультура. Марикультура — это когда садки ставят в море. Уже сейчас мы там в прошлом году приняли соответствующее постановление, которое разрешает брать в аренду часть моря. Да? Никогда такого не было. Это на самом деле то, как работает Норвегия. Да, большинство...
А в аренду кто может брать?
Любой предприятель, ну, абсолютно открыто.
И частное лицо.
Фермер какой-то. Да, конечно, да? Конечно.
Я смотрю на вас, господин Ковалев, и вы мне напоминаете некоторых украинских министров, да, которые пришли, вот они такие из бизнеса пришли, они преисполнены желания, они преисполнены энтузиазма, чего-то им удается, а потом вдруг бац, и пишут заявление об отставке, потом, правда, передумывают и
не
говорят,
все.
Что... Ну, не все, да, не все. И говорят, что, мол, мы решили забирать заявление об отставке. Сколько раз за эти 8 или 10 месяцев у вас было искушение написать заявление об отставке?
Я скажу так, что трудности возникают каждый день. И эмоции бывают очень разные в связи с этим. Но я считаю, что пока есть возможность работать, я не знаю, когда эта работа закончится, да, в силу тех или иных причин, но считаю, что, ну, знаете, если уходить, то хочется хотя бы, чтобы был какой-то результат. Сейчас у нас много в процессе, очень много результатов, да, и ну, для меня с самого начала мотивация была следующая, что через 20 лет или через 30 лет, когда там даст Бог, может быть, и внуков, да, но детям своим я скажу, а вот это, к этому я был причастен, вот это я смог сделать в этой отрасли. Поэтому ждем результатов.
Ярема Ковалев, глава Государственного рыболовного агентства, который на самом-то деле научил меня даже за эти несколько минут, как правильно говорить, что нужно фрахтователь говорить. Да? Я когда писал анонс, я все думал, фрахт знаю, фрахтовать знаю. Как же этого агента назвать? Фрахтовальщик написал. Оно, оказывается, фрахтователь. И человек, который кроме рыбного хозяйства, очевидно, кое-что, по крайней мере, знает о популярной музыке. Фата Моргана из Ивано-Франковска, сказал он. Но в Ивано-Франковске еще есть так называемый «файергурт» Фата Моргана, да, которые время от времени выступают на стометровке, угу, так называемой. Ивано-Франковск — родной город?
Да, я сам, да, из Ивано-Франковска, да.
Ну, совсем...
Когда-то тоже имел отношение к музыке очень давно.
Да, расскажите, у вас есть на это 20 секунд.
Я когда-то играл в группе, да, был музыкант.
В какой?
Главное, на чем?
на этих...
На клавишных.
Да. Да. Был такой опыт в студенческом. Студенческий период.
Ну что ж, может быть, когда-то вы придете в одну из программ Громадского радио как музыкант или как бывший музыкант. А сейчас, напомню, нашим гостем был Ерема Ковалев, председатель Государственного агентства по рыбному хозяйству. При микрофоне для вас работают Наталья Соколенко и Андрей Куликов, звукорежиссер прямого эфира Дмитрий Смеян. Это программа «Киев-Донбасс». Уже в скорости все, что вы здесь услышали, может, хотите еще раз послушать, на нашем сайте громадскийрадио.орг, то есть .орг. Но программа не заканчивается. Сейчас будут 5 минут новостей, а после этого вернемся к вам. Слушайте, думайте.